Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Как и было обещано, мы быстро вернулись после коротких новогодних каникул и до июня будем сохранять привычную частоту. Новый эпизод будет выходить каждые 2 недели. А готовя к выпуску этот эпизод, я обнаружил, что в «Закати сцену» сложилась традиция. Каждый новый календарный год начинается с разговора с исследователем, вернее, исследовательницей. В начале 24 года мы говорили про стендап с Ярославой Ананко. Год назад про театр нацистской Германии Зои Бороздиновой. Сегодня у меня в гостях Лариса Муравьева, писательница и исследовательница автофикшена. Это сочетание очень важно, поскольку писательская практика Ларисы соотносится с ее исследованиями. И сегодня мы говорим про автофикшен, явление сколь модное, столь и вызывающее самые противоречивые оценки. Иногда автофикшен пугает. Еще в 22-м году книготорговец и издатель медиа о книгах и литературе Горький Борис Куприянов написал колонку с характерным названием «Почему автофикшен не нужен?». Куприянов сам называл свой текст нервным, тем не менее он достаточно взвешенный, потому что Куприянов на самом деле говорит в большей степени не о природе автофикшена, а о том, как складывается иерархия жанров и издательских планов. Но довольно часто разговоры об автофикшене происходят без четкого понимания природы этого направления. Направление, в первую очередь, литературного, но проникающего и в театр. И поэтому разговор с человеком, который и профессионально занимается исследованием автофикшена и одновременно использует его литературную практику, показался очень своевременным. Мы начали с того, что я поздравил Ларису с выходом ее исследования, книги на английском, которая называется «Autofiction Narrating the Sensitive». И я попросил рассказать об этой книге.
Да, эта книга «Autofiction Narrating the Sensitive» выходит в феврале в издательстве «De Gruyter». И она является продуктом или результатом моих исследований последних лет, посвященных французскому и русскоязычному автофикшену. Она преимущественно теоретическая. Я в ней пересматриваю концепт автофикшена, ставший достаточно уже размытым и обладающий целым спектром разных значений, которые зачастую противоречат одно другому, сквозь призму совсем-совсем новой версии автофикшена, именно русскоязычной. Новой, поскольку русскоязычный автофикшен вышел на литературную авансцену недавно, и его было крайне интересно наблюдать в последние несколько лет. И через сопоставление двух вариантов автофикшена, русскоязычного, недавнего, и французского, который обладает уже достаточно долгой историей и прошел несколько стадий трансформации, и тем не менее на современном этапе тоже пересекается во многом с тем, что сейчас происходит в русскоязычном поле, мне было интересно построить некоторую концепцию и показать, из чего он устроен, как он работает, какие у него конвенции, в частности, жанровые, нарративные и так далее.
Коля, вы сказали, что есть как минимум 2 концепции, тогда стоит, может быть, чуть-чуть объяснить нашим слушателям, в чем разница между более старой и более ориентированной на французскую литературу и той, которую вы разработали на основе современной русской литературы?
Я бы не сказала, что есть 2 концепции, их намного больше. Я имела в виду, что существует 2 варианта автофикшена. Один из них распространен в французской и даже в франкоязычной литературе, и он тоже не равен самому себе. Это любопытное явление, потому что французская литература стала как раз тем пространством, где концепт автофикшена был изначально сформирован. И у него достаточно долгая история, полная своих перипетий и сюжетных неожиданностей. Обычно концепт автофикшена понимают с оглядкой на его изобретателя, на создателя неологизма, французского писателя еврейского происхождения Сержа Дубровского, который придумал это слово и применил его по отношению к своему тексту, который вышел в 1977 году и который назывался достаточно сложно, несмотря на то, что слово состоит всего из 4 букв, название можно читать двояко, либо «фис», либо «филе». И по-французски это одно и то же слово, оно пишется одинаково, но, тем не менее, можно его понимать по-разному и читать тоже. И если мы читаем его как «фис», то это название можно перевести как «сын», а если «филь», то «нити». И на самом деле оба варианта названия поддерживаются сюжетом, и сам Дубровский настаивал на том, что единого, единообразного названия нет, и что читать его можно двояко. И в этом тексте Дубровский рассказывает об одном дне своей жизни и делает это чрезмерно детализированным, детальным способом, перемежая в свои фантазии, сновидения, воспоминания, некоторые результаты своей работы с психоаналитиком и так далее, с реальным миром, да, с тем, что происходит в этом его дне, и дает этому сложному экспериментальному тексту, где очень много работы с языком, очень много переосмысления литературы в русле психоанализа и размышлений над тем, как опыт трансформируется в письмо, название «autofiction», «autofiction». И придумав этот термин, хотя некоторые теоретики достаточно скептично относятся к тому, что Серж Дубровский был первым, кто изобрел этот термин. Он был не только писателем, он был еще и профессором, специалистом по французской литературе. Он издавал монографии, посвященные французским писателям, Коронелю, Прусту, новой критике и так далее. И в своих статьях Серж Дубровский сформулировал некоторые первичное представление о том, что такое автофикшн. И автофикшн сначала, в конце 70-х, в начале 80-х годов был таким камнем преткновения для французской академии. Его знали очень немногочисленные специалисты по теории литературы, но они ломали об этот термин копья, потому что теория Дубровского была достаточно сложная, текст был сложно читаемым и малопонятным широкой аудитории, а вот само слово было уязвимым для критики, потому что в сочетании двух корней авто и фикшн легко было усмотреть такое парадоксальное смешение двух достаточно понятных для литературы регистров автобиографического и романного, вымышленного, фикционального. И теоретики справедливо говорили о том, что в этом нет совершенно ничего нового для литературы. Вся литература, если подумать, является смешением личного опыта, в той или иной степени автобиографического, и вымысла. И тогда почему бы не назвать автофикшеном божественную комедию Данте?
Руссо.
Руссо. С Руссо сложнее. Руссо, да, все-таки Руссо написал автобиографию, в которой он трансформировал общепринятый на тот момент жанр исповеди. Но, тем не менее, конечно, у него тоже есть это сочетание конвенций. И, собственно, автофикшн очень долгое время в теории понимался с оглядкой на такое этимологическое прочтение термина как смесь двух регистров автобиографического и романного. Если мы откроем какой-нибудь словарь литературоведческий и прочитаем определение, то мы увидим примерно следующую фразу. Автофикшн — это нарация смеси вымышленных и автобиографических событий, изложенная от первого лица. И в этом определении на самом деле можно найти очень много дискуссионных и проблемных точек, потому что если мы посмотрим на современный автофикшн, то мы увидим, что, ну, во-первых, он может не обязательно быть рассказан от первого лица. Зачастую автор себя смещает в третье лицо, как это происходит, например, с Ани Ирно или с Оливией Лэнг. Если мы посмотрим на вот эту проблемную зону, связанную с сочетанием вымышленных и автобиографических событий, то здесь тоже можно будет многое сказать, потому что современный автофикшн не стремится быть гибридным в постмодернистском ключе. Он скорее тяготеет к достоверной и аутентичной репрезентации опыта. Он не стремится смешивать вымысел с реальностью так, чтобы читатель не смог понять, где его водят за нос, а где где ему рассказывают правду. Скорее, автофикшн рассказывает то, что действительно случилось, а если вымысел где-то используется, то для других целей, скорее не для того, чтобы подорвать истинность репрезентируемого жизненного материала, чтобы обеспечить некоторое оформление прожитого опыта в письме, создать какие-то связки, заполнить лакуны, где это возможно, и так далее. Одновременно с изобретением термина возникает некоторый запрос на модифицированный вариант автобиографии, потому что классическая автобиография себя исчерпывает, в нее больше никто не верит, она воспринимается как конструкт, она вызывает очень много скепсиса, и в литературе нащупываются новые способы рассказывать о себе, зачастую экспериментальные. И, собственно, концепт и пример новой автобиографии Сержа Дубровского был одним из многих вариаций на тему того, как рассказывать о собственной жизни в литературе. Он был отнюдь не единственным. С автобиографическим материалом экспериментировали Жорж Перек, Раймон Федерман, Ален Робрие и многие-многие другие.
А можем ли мы в этот ряд поместить, например, Керуака?
Конечно. Вообще, да, в американской литературе интерес к трансформированной автобиографии был очень ярко выражен, и особенно в 60-е и 70-е годы. Можно также вспомнить еще один важный контекст – это литература травмы, в частности, свидетельства второго поколения, которые создают необходимый этический контекст для валоризации сложного опыта, который на самом деле нельзя изобразить в литературе, используя конвенции классической автобиографии. Что такое классическая автобиография? Если говорить просто, это репрезентация жизненного опыта, которая стремится создать иллюзию целостности. Автобиография целостна. Она начинается сначала и заканчивается, если не совсем концом, то, тем не менее, моментом, в который человек начинает рассказывать о своей жизни. Он стремится быть, во-первых, исчерпывающим, а во-вторых, он стремится создать такую репрезентацию изображения своей жизни, в которой все элементы, все моменты были бы взаимосвязаны и объяснены. И зачастую, когда мы говорим о травматическом опыте, это невозможно, потому что травму нельзя репрезентировать последовательно, когерентно. Травма разрывает нарратив. Поэтому автофикшн, в отличие от автобиографии, принципиально не целостен. Он может писаться из любой жизненной точки. Он не претендует на то, что это памятник, который автобиограф создает самому себе для последующих поколений. Он может противоречить каким-то предыдущим версиям себя. Один и тот же автор может написать разные автофикшены, рассказывая одни и те же события под разным углом. И, наконец, последнее, что мне кажется важным, это тот факт, что в отличие от автобиографии, автофикшн совершает определенный поворот в литературе, становясь одним из самых демократических жанров и открывая в литературу путь не обязательно великому миру сего, как это было с автобиографией, автобиографическим дискурсом, где нужно было быть Шарлем де Голлем или Руссо, чтобы рассказать о себе окружающим, а совершенно обычным людям. Действительно, чтобы написать автофикшн, не нужно обладать символическим капиталом. Чтобы написать автофикшн, не нужно быть кем-то на закате дней, предлагающим свою жизнь для увековечивания. Автофикшн — это зачастую исследование себя, которое не стремится быть исчерпывающим и завершённым. И как раз эти и многие другие аспекты автофикшена являются теми триггерами, которые вызывают огонь критики на этот тип литературы, на этот жанр или на эту нарративную практику. Собственно, возвращаясь к тому, с чего я начала, чем французский вариант автофикшена отличается от русскоязычного, во французской истории жанра, после академических дебатов, спровоцированных неологизмом Дубровского, автофикшн как жанр начался в 90-е годы. И он был связан с волной текстов женских писательниц, авторок, которые пытались рассказывать о своем травматичном или интимном опыте. И зачастую эти тексты, их публикации сопровождались медиаскандалами, судебными процессами, газетной шумихой и так далее. Это были Ани Эрно, Хлоя де Лем, Кристин Анго, Камил Оранс и огромное количество других французских писательниц. И в этот момент автофикшн становится супермедиатизированным термином, он становится известным, и за ним закрепляется целый шлейф таких, скорее, негативных коннотаций, связанных с тем, что автофикшн об интимном опыте, о скандальном опыте, автофикшн – женский жанр и так далее. И при этом параллельно с вот этим сложным словом автофикшн возникает целая палитра новых слов, которые обозначают варианты письма о себе, в частности, Ани Эрно утверждает, что она не пишет автофикшн. Она изобретает для себя новый термин «автосоциобиография», а утверждает, что пишет именно его, несмотря на то, что, например, в англоязычном мире, особенно после присуждения Нобелевской премии, ее тексты, тем не менее, ассоциируют именно с автофикшеном. Вот, собственно, в русскоязычный контекст термин автофикшн входит опосредованным не французским полем, а англоязычным. И в англоязычном контексте термин автофикшн размывается, начинает обозначать просто современные варианты видоизмененного способа рассказывать о собственной жизни. И когда он появляется в русскоязычном поле, это случается в конце 2010-х годов, он, с одной стороны, связан с иностранными текстами, которые выходят в русском переводе, в частности, благодаря издательствам Nokedin Press или Ad Marginem, и к которым начинают присоединять постепенно жанровую характеристику автофикшн. Во-вторых, на его распространение повлияли школы творческого письма и школы литературных практик, и Creative Writing School, и инициативы Write Like a Girl, и другие похожие писательские воркшопы и ателье, которые формировали сообщество, где писательницы с нулевым символическим капиталом или очень маленьким символическим капиталом могли научиться рассказывать о себе и зачастую публиковали эти тексты, сформированные определенной установкой на то, какой тип дискурса мы производим. Уже после артикуляции термина автофикшн в широком поле, в медиапространстве, что было связано с волной популярности к нему с одной стороны, с другой стороны с тем, что русскоязычные писатели в определенный момент начали себя определять через этот жанр, в частности, это случилось с Оксаной Васякиной, которая в 21-м году опубликовала «Рану», за которой последовали «Степь» и «Роза», и она совершенно четко дефинировала свои тексты как принадлежащие к автофикшену. В этом контексте термин автофикшн приобретает некоторые свои обычные черты, которые отличают его от французского контекста или англоязычного. Я бы их с осторожностью, я говорю с осторожностью, потому что автофикшн – стремительное явление, и пока мы с вами разговариваем, я думаю, в свет вышли еще пара-тройка автофикциональных текстов, которые могут все изменить, но тем не менее определила бы вот такие специфические черты автофикшена русскоязычного, как, во-первых, интерес преимущественно к аутентичному опыту. Автофикшн русскоязычный не играет большей частью с читателем, не комбинирует вымысел и факт. Во-вторых, ярко выражена социальная проблематика, потому что автофикшн всколыхнул голоса нерепрезентированных или недорепрезентированных сообществ, заполнил белые пятна на литературной карте, относя место действия в Сибирь, на Дальний Восток, на Камчатку, в города, которые были слабо представлены в литературе до этого. И возвращаясь к характеристикам, я бы еще отметила, наверное, из важных, поворот к так называемой новой этике, несмотря на то, что мне не нравится это словосочетание, у него много разных вариаций. Можно было бы даже уточнить, что я имею в виду скорее этику заботы, как философскую концепцию. Но, тем не менее, в автофикшене оказались представлены этические категории, обозначающие, с одной стороны, такой модернизированный, обновленный переход литературы в новый статус, в новое понимание самой себя, как пространство, где оказывается возможным и даже нужным говорить об опыте уязвимости, конструировать эмпатию, как со стороны писательской, так и со стороны читательской, говорить о собственных травмах во множественном числе и отказываться от общепринятой такой консервативной героической модели, где ты должен сначала все проработать и преодолеть, а уже потом рассказывать о своем жизненном опыте окружающим. В этом смысле автофикшн становится своеобразной лабораторией для выработки и осмысления всех этих концептов, и во многом этот эксперимент можно, на мой взгляд, считать социальным и ультрасовременным для русскоязычной литературы, для русскоязычного поля. И это еще один контекст, еще одна причина, по которой к автофикшену относятся, мягко говоря, с недоверием. И на автофикшен обрушивается волна критики, особенно со стороны консервативных кругов, для которых по-прежнему главным в литературе остается эстетическое оформление, а не, условно говоря, прожитый травматический опыт.
Из этой точки можно уйти во много разных направлений.
Давайте пойдем.
Пойдем по разным дорожкам. Если реагировать, простите меня, плеоназм, реактивно, вот совсем прицепившись к вашей последней формулировке, то я не могу не спросить, а разве литература – это не тот инструмент, который занимается как раз эстетической переработкой опыта, всякого опыта разного, в том числе, безусловно, и травматического?
Здесь возможны разные варианты ответов. Начну, наверное, со сложного, а потом перейду к простому. Вообще, достаточно сложно определить литературу. Как мы можем определить литературу, что мы будем включать в это понятие, что включать не будем? Это большой проблемный дискуссионный вопрос. И существовали различные концепции того, что есть литература, а чем она не является. И сочетание, обязательное сочетание или предположение о том, что литература должна обязательно включать в себя эстетические компоненты, не являлось совершенно самоочевидным и самим собой разумеющимся. Это определенная концепция, которая исторически маркирована, которая сформировалась в определенный момент развития литературы, когда вообще возникает концепт литературы, приходящий на смену некоторым своим конкурентам, например, изящной словесности, belles-lettres. До определенного времени литература вообще смешивалась с риторикой. Когда возникает концепт литературы и разрабатывается, это случается там в конце XVIII и в XIX веке, смешивается зачастую с эстетическими философскими концепциями, вырабатывается, например, да, Теофилем Готье идея о том, что литература не должна служить никаким утилитарным задачам, должна выполнять функцию искусства ради искусства, l'art pour l'art. И определенного апогея эти идеи достигают в модернизме, когда художник в широком смысле, писатель, мыслится некоторым медиумом, проводником между высшими идеями и их вербальным текстовым воплощением в письме. И эта концепция литературы вступает в определенную контрадикцию, в определенные противоречия с другими способами на литературу смотреть, которые тоже были совершенно не недавними, которые развивались и трансформировались на протяжении долгих веков и долгого времени. Например, самое очевидное, здесь нужно вспомнить об идее ангажированности. Ангажированной литературе, да, эту идею мы зачастую связываем с Сартром, хотя у нее множество тоже вариаций и трансформаций. Тем не менее, если мы попробуем поляризовать, и я не говорю совершенно ничего неожиданного, я говорю суперочевидные вещи, есть два полярных способа смотреть на литературу. С одной стороны, мы можем понимать литературу как искусство ради искусства, с другой стороны, мы можем ее понимать как некоторую практику, в том числе социальную практику, культурную практику, антропологическую практику, с помощью которой мы реализуем некоторые задачи, некоторые прагматические концепции и функции. И, безусловно, автофикшн скорее в том варианте, в котором он существует сейчас, тяготеет к второму пониманию литературы, той, которая не ограничивается представлением о том, что литература есть всего лишь высшее воплощение самой себя, она замыкается у своей глубинной самозамкнутости по Фуко и не служит никакой утилитарной цели. И эта автофикшн скорее располагается не совсем на полюсе ангажированности, потому что, ну, во-первых, автофикшн бывает разным. А бывает скорее эстетический автофикшн, бывает более, там, например, политический автофикшн. Политические задачи, безусловно, тоже относятся к этому полюсу, и автофикшн их реализует во многом. Мне кажется, в конечном счете это вопрос пропорций и вопрос совершенно инструментальный и концептуальный для каждого конкретного писателя и писательницы.
А где на этой шкале или в этом поле между этими двумя полюсами вы поместите свой роман, написанный в Западном Берлине?
Крайне неловко, но все-таки я бы хотела уточнить, что это не роман, а автофикшн.
А, простите. Окей, значит, это еще один вопрос, то есть еще одно уточнение. То есть мы отказываемся от традиционного набора жанров, и мы не можем сказать роман автофикшн, повесть автофикшн, микропроза автофикшн, мы просто говорим автофикшн безотносительно к объему, обилию сюжетных линий.
Мне кажется, что мы, безусловно, можем разграничивать автофикшн крупной формы и малой формы. И сейчас в русскоязычном поле мы часто можем встретить словосочетание «автофикциональный рассказ». Например, я могу вспомнить сборник Лаймы Андерсон «Набережная реки Фонтанки. Четная сторона», сборник автофикциональных рассказов, который вышел в издательстве «Шелф», где был опубликован и мой автофикшн, написанный в Западном Берлине. И здесь я с вами полностью согласна. Это разграничение релевантно. Но если мы говорим об автофикшене крупной форме, я бы не стала смешивать автофикшн с романом, потому что как раз концепт автофикшена родился из попытки гибридного сочетания автобиографии с романом. И вся последующая история развития автофикшена была борьбой, зачастую отчаянной, за то, чтобы отстроиться, с одной стороны, от романа, с другой стороны, от классической автобиографии. И автофикшн к определенному моменту выработал собственные жанровые конвенции. Роман — это такой umbrella term, это зонтичный термин. Роман может вмещать в себя что угодно, но когда мы говорим роман, для меня, как для литературоведа, это тоже принципиально, мы политически себя помещаем в позицию четких жанровых иерархий, в которых роман занимает уже несколько столетий и как будто бы продолжает до сих пор главенствующее, крайне важное, существенное место, вытесняя на периферию все прочее. До определенной степени так и есть, но если нам интересно попробовать почувствовать, что в литературе случается нового, как литература выходит за свои границы, где она пересматривает саму себя, мне кажется, автофикшн становится тем инструментом, который позволяет немножко отойти от этого достаточно иерархического, консервативного способа смотрения на литературу как пространство четких и закрепленных жанровых иерархий. Я не хочу ни в коем случае сказать, что статистически автофикшн вытесняет роман. Это не так. Даже если бы мне этого и хотелось, я бы не могла этого утверждать, потому что действительно с социологической точки зрения, с точки зрения социологии, литературы, автофикшн все-таки локален. Он, возможно, вытесняет автобиографию и мемуары на данном этапе, но он не вытесняет роман, к сожалению. Но одновременно, как я сказала, это выбор политический. Да, роман — это нечто консервативное, устоявшееся. Автофикшн — это что-то, что пытается немножко расшатать привычную систему иерархии. Кроме того, когда мы говорим «роман», мы понимаем под этим возможность поглощения термином «роман» множество внутренних жанровых конвенций. Бывает роман с элементами детектива, бывает роман с элементами там, травелога, других жанров. Автофикшн на самом деле тоже предполагает затягивание в себя или заимствование других жанровых конвенций. Есть автофикшн с элементами детектива, есть автофикшн с элементами травелога. Например, уже упомянутая Рана Васякина — это автофикшн-травелог. Какие-нибудь корни Кио Маклир — это автофикшн с элементом детектива. Кстати, любопытный совершенно, потому что в качестве детектива выступает личная семейная история главной героини, которая всю свою жизнь жизнь себя мыслила мигранткой во втором поколении, рожденной от мамы азиатки и отца британца с долгой и чуть ли не аристократической родословной. И в какой-то момент она делает генетический тест и узнает, что ее биологический отец – это ашкеназский еврей. И автофикшн приобретает черты детектива, потому что героиня пытается раскопать эту семейную историю. Но, тем не менее, автофикшн не сливается с ними полностью. Там есть очень много, собственно, автофикционального. Поэтому, да, я бы все-таки говорила, что это автофикшн скорее, чем роман. И возвращаясь к вашему вопросу, куда бы я поместила написанное в Западном Берлине мой текст, который я определила как автофикшн, который вышел в июне 2025 в издательстве Shelf. Я думаю, что это текст с определенно выраженными политической и терапевтической функциями, по крайней мере, это было важно для меня, и который, тем не менее, несмотря на это, подпал под эстетическую обработку прожитого опыта. Поэтому, наверное, я бы его разместила где-нибудь посередине спектра, не пытаясь сместить ни в ту, ни в другую сторону. Я думаю, что до некоторой степени это возможно. Это сугубо индивидуальный вопрос, где автор или авторка собирает, в какой точке собирает прожитый опыт так, чтобы, с одной стороны, сделать его понятным читателям, и читательницам, а другое для того, чтобы ответить, может быть, самому себе или самой себе, зачем мы это делаем. Вот у меня был ответ на вопрос, зачем я это делаю, и у меня была задача, которую я перед собой поставила в какой-то момент, собрать это в нечто целостное.
Давайте привнесем еще один критерий. Этот термин пока не звучал в нашем разговоре, но я обязан это сделать, потому что подкаст «Закати сцену» начинался... эволюционировал с тех пор как подкаст о документальном и политическом театре, сейчас мы говорим о самом разном, но тем не менее. Вот есть это слово «документальность». Была некоторая обсессия не только русского, но и мирового театра по поводу документального искусства, и эта обсессия предполагала, эта обсессия, этот интерес, разнообразные практики и способы, которым люди театра использовали документ, что бы это ни значило, потому что здесь тоже есть много способов определить, что такое документ, предполагалось, что это как раз, тут просто можно заново цитировать вас, что это как раз выход за пределы, собственно, эстетического опыта, что это способ представить непредставленные голоса, и таких примеров можно найти много. Современный документальный театр начинается с «Дознания» Питера Вайса в 64-м году. Весь спектакль построен на протоколах допросов нацистов, которые служили в Аушвице. Короче говоря, у нас сейчас будет документ, и с помощью этого документа мы расскажем самую беспощадную правду. Выведем на сцену реальность. Лозунг московского театра «ДОК» долгое время было «Театр, в котором не играют», потому что концепция Елены Гриминой и, в первую очередь, Михаила Угарова как теоретика документального театра в его российском изводе заключалась в том, что документальность предполагает не только работу с документальным свидетельством, но и еще определенные практики изготовления спектакля. Отказ от костюма, от света, грима, специфическая манера игры. В общем, это все известно и нет смысла повторять. Но вот давеча Елена Ковальская, очень известный театровед и, я бы даже сказал, теоретик документального театра, пишет, анонсируя фестиваль, который прошел в театре «ДОК». Документальный театр возвращается в этом году в театр «ДОК» волной спектаклей, порожденных деколониальной критикой олдскульного документального театра. «Новый ДОК» — это автофикшн или «Я театр». И это очень, на мой взгляд, любопытное заявление, потому что там есть три компонента, которые хочется на вот этой мысленной карте, которую вы только что рисовали, конечно, применение к литературе, применение к театру, что немножко другая сущность, документальность, постколониальность. Может быть, здесь это метафора, и мы можем говорить как раз про непредставленность голосов и олдскульный документальный театр. Это очень любопытное сочетание, и я понимаю, вы не специалистка в театре. Но тем не менее, мне кажется, что то, что Ковальская пишет про театр, можно расширить и на литературу тоже. Документальность и автофикшн. Мне кажется, что про... Я не хочу обижать деколониальную критику, но в принципе... Просто это слово не прозвучало в вашей речи, но когда вы говорили про непредставленные голоса, можно было расширить эти непредставленные голоса до более широкого набора сущностей. Тут вот документальность и автофикшн, я, театр, да, я, литература, если говорить про предмет ваших исследований и вашей практики. Как они, опять-таки, тут не может быть единого ответа, как они могут соотноситься? Не забудем, что это всего лишь или уже термины, да, способы описания вот этой вот художественной или нехудожественной действительности.
К большому сожалению, я не специалистка по театру, а несмотря на мою любовь к театру и как медиуму, как виду искусства, и меня завораживает, конечно, все, что происходит, или, как вы уточнили, происходило в связи с обсессией к документу и к документальности. Как я понимаю, это было частью более глобального культурного поворота к документальности, что выражалось не только в театре, но и также в литературе, и в кино, и так далее. Поэтому я, наверное, подумаю об этом, опять же, сквозь призму литературы, что мне близко и более понятно до определенной степени. Об этом противопоставлении, которое вы процитировали из фразы Ковальской. Насколько я понимаю, когда мы размышляем о документальности в театре, в том виде, в котором, наверное, она была реализована как некоторая практика, и в частности в русскоязычном театре в связи с театром ДОК и теми постановками, которые там проходили.
За эти 20 лет документальный театр стал довольно распространенной практикой, чтобы не сказать общим местом.
Да, я просто думаю о театре ДОК как о примере, о котором я могла бы подумать сейчас, переложив это на свои представления. Безусловно, документальный театр – явление более широкое. Насколько я понимаю, документальность как практика реализовывалась, в частности, через вербатим, через перенос прямой речи свидетелей на сцену, и через различного рода попытки, как вы сказали, не играть, не репрезентировать, а создавать условия для непосредственной встречи с фактом, с реальностью, которая имела место быть. Вообще проблема с документальностью в искусстве в широком смысле, как я ее понимаю, во многом упирается в такую диалектическую природу документа, который, с одной стороны, мыслит себя окном в реальное и претендует на полную прозрачность и проводимость. С другой стороны, на потенциальную природу сконструированности любого документа и на веру в то, что документальное действительно является документальным. В этом смысле документальные практики в искусстве, как в театре, так и в литературе, они во многом вот вытекали из этой диалектики. И в частности, в литературе, если проводить какие-то параллели с вербатимом, можно вспомнить работу с архивом, с архивными документами, с письмами, свидетельствами, актами рождения, смерти, которые там помещались, копировались, воспроизводились в литературном тексте. И вся эта архивная лихорадка, по выражению Деррида, она действительно была долгой и достаточно симптоматичной для литературы до определенного момента, пока на смену не пришел как раз автофикшн. Хотя я бы здесь, конечно, саму себя поправила и сказала, что одно другое не отменяет. И до определенной степени автофикшн вбирает в себя документальные практики. Но мне кажется, проблема здесь скорее концептуальная. Автофикшн может работать с документальностью, понимая, разумеется, вот эту диалектическую проблему того, что есть документ, что мы понимаем в качестве документа, где документ отсылает к факту, а где он отсылает к манипулированию или сконструированной реальности. И, кстати, в театре, мне кажется, эта проблема тоже стоит, потому что документы так или иначе монтируются на сцене, подпадают под определенную обработку либо режиссером, либо перформерами. Тем не менее, в автофикшене, в отличие от документальной литературы, главный акцент падает не на документальность, а на аутентичность. И это принципиальный момент, который для меня является разграничивающим. Аутентичность, в отличие от документальности, не претендует на то, что мы говорим о факте, который можно подтвердить независимым источником. Это почти всегда так, когда мы говорим о документе. Когда мы говорим о том, что автофикшн передает аутентичный опыт, мы ставим акцент на некоторой этической установки, которая стоит каждый раз перед писателем или писательницей, быть верным самому себе, быть правдивым по отношению к прожитому опыту. И это не то же самое, что быть фактографичным. А вообще проблема аутентичности – это такая достаточно зыбкая философская категория. В частности, одним из теоретиков аутентичности был Лайонел Триллинг, который, например, разграничивал аутентичность и искренность. Еще до того, как стала модным новая искренность, он предпринял попытку разграничения старой искренности и аутентичности. После этого популярной стала новая искренность, а с приходом автофикшена опять стали думать об аутентичности. В чем же разница? Аутентичность — это когда мы оказываемся верны по отношению к собственному опыту, и нам важно рассказать это так, как мы, например, запомнили события, которые с нами случились. При этом мы можем подвергать риску потенциальную реакцию наших читателей, читательниц, потенциальные отношения с людьми, которые прочитают наш текст. До определенной степени аутентичность — это про, ну, некоторого рода свидетельскую позицию. При том, что свидетель — это тот, кто находится в коммуникативной ситуации, а аутентичность — это про вообще этическую категорию. Мы можем быть аутентичными и ничего не писать. Но когда мы пишем автофикшн, мы аутентичны в том смысле, в котором мы рассказываем жизненный опыт так, как мы его запомнили, и в той мере, в которой он был для нас важным и позволившим прожить все эти сложные эмоции, все эти сложные аффекты. Автофикшн — крайне эмоциональное явление, которые оказались важны для нашей идентичности. И в этом смысле не так важно, если мы вдруг что-то перепутали или если мы вдруг через пару лет не перепишем те же самые события по-другому. Мы будем по-прежнему аутентичны, но на другом этапе нашего жизненного развития или формирования нашей персональности. Мне кажется, в этом смысле автофикшн... Я не знаю, кстати, насколько это можно экстраполировать на театр, но могу предположить, что до некоторой степени можно. И мне крайне интересно все то, что происходит с автофикшном в театре сейчас. Мне кажется, разница между документальностью и автофикшном лежит вот где-то в области разграничения этих критериев. Мне кажется, автофикшн в театре, он тоже про аутентичность. Это всегда про субъектность, которая выстраивается в перформансе, в представлении себя. А есть, кстати, замечательная книга французская про автофикшн, которая предлагает понимать автофикшн как проекцию себя, что тоже близко как раз перформативным медиа, как проекцию себя, где мы являемся самим себе аутентичными. И что с того, если мы изменили имена или некоторые локации, которые мы описываем в нашем тексте или о которых мы рассказываем, это не про факт, это про верность самому себе, про некоторую этическую установку. И вы совершенно справедливо заметили, я не сказала про деколониальное письмо, которое также является важным контекстом для автофикшена, как я понимаю, и в театре тоже, и в литературе, безусловно. Я бы лишь все-таки разграничила, что маргинальные голоса или репрезентация невидимого опыта, как я это понимаю, кажется, я примерно так писала в книге, для меня более широкое понятие, чем деколониальная оптика, потому что для меня эта проблематика сходится в рансьеровском концепте разделения чувственного. Жак Рансьер, да, французский философ, писал о чувственном как сфере, которая до определенной степени управляет политикой репрезентации и в определенный момент может быть перекроена, когда в зону репрезентации оказывается помещен какой-то принципиально новый опыт или принципиально новые способы о нем рассказывать. И в этом смысле автофикшн перекраивает чувственное, иногда радикальным способом. Но он это делает и с оглядкой на деколониальное письмо, и с вот этим вниманием к, безусловно, этническим миноритарным сообществам и к проблеме их репрезентации. Но также это может быть и проблема гендерной репрезентации, сексуальной репрезентации, вообще интимного опыта женского, который может, например, женского интимного опыта, который не обязательно должен быть деколониальным или гендерным, но, тем не менее, о нем не писали. Например, когда Нирно в 2000 году выпустила свою книгу «События», она рассказывала об аборте нелегальном, запрещенном, который она предприняла в 1963 году во Франции. И для нее было важно рассказать об этом опыте, потому что об этом опыте, несмотря на то, что его проживали тысячи девушек, никто не написал. И делая это, она осуществляет жест политический. И она помещает в пространство репрезентации невидимый опыт. И автофикшн работает с этим. Разумеется, можно здесь задаться вопросом, насколько вот это внимание к множественным таким фрагментированным локальным травмам приводит вообще к инфляции понятия травмы и к инфляции понятия опыта, насколько это все еще работает на перераскрой чувственного, а где это уже становится шаблоном и моделью. И это действительно большая-большая проблема и большая дискуссия. Но я считаю, что, безусловно, это крайне важно, даже если в определенный момент мы можем начать сомневаться в некоторой формульности или уже воспроизводстве какой-то сложившейся модели, мы должны помнить, что она крайне недавняя и что она крайне уязвимая, и что автофикшн находится в очень-очень болезненной зоне противодействия, противостояния достаточно консервативному дискурсу, который никакой перераскрой чувственного не предполагает.
Вы ответили на вопрос, который я не задавал, но который я собирался задавать про травму. Я отвечу вам на вопрос, который вы почти задали. Да, все, что я знаю о автофикшене в театре, я театр, как это назвала Ковальская, безусловно, описывается вашей формулировкой. Другое дело, что театральная теория живет в мире немного других дефиниций и других авторитетных текстов, которые сформировали способы разговора о театре и конкретно о театральной практике. Поэтому тут есть некоторая
медиум-специфичность.
Да, не только новизна, но и несходимость терминологических аппаратов.
Хотя у меня, например, нет данных социологических по распределению читательского интереса согласно возрасту. Я бы скорее подумала о том, что читательский интерес может варьироваться, исходя из каких-то других категорий, других параметров. В частности, автофикшн, как я уже говорила, это явление, которое тесно связано с так называемой новой этикой. И для того, чтобы читать автофикшн, нужно примерно разделять или представлять, или хотя бы иметь сформированными в голове базовые концепты уязвимости, травмы, эмпатии и так далее. И нужно понимать, что это некоторый жест обнажения, который писатель или писательница осуществляет для того, чтобы, поделиться с собой своей жизнью с читателями и читательницами. И вот там, где эти этические параметры оказываются разделенными в той или иной степени, автофикшн становится важным, в том числе для проживания или для реактивации, реактуализации своего собственного читательского опыта, потому что литература работает именно так. Когда мы читаем литературный текст, наши когнитивные системы, вот это пространство вербальной репрезентации оживляют с отсылкой к нашему собственному опыту. И если мы читаем автофикшн, этот механизм работает особенно. Он действительно работает особенно с нарративной точки зрения, я про это писала, за счет ряда совершенно формальных и понятных показателей. Например, нарратив от первого лица — это то, что обеспечивает большую иммерсию когнитивно. То есть это все достаточно понятно, устроено. Но там, где есть представление о высокой литературе, о том, что литература — это эстетически завершенный канонический объект, скорее, к которому нужно подходить с некоторой долей поклонения, я тоже здесь ерничаю и утрирую, разумеется. Я литературовед, я люблю всякую литературу. Но, тем не менее, там, где есть представление достаточно скептические по отношению к новой этике, там, где травма не валидирована, там, где не валидированы инструменты, связанные с политической или терапевтической репрезентацией опыта, там не происходит сцепление автофикционального текста с читателем. Поэтому я бы, наверное, ответила, что читатель автофикшена и читательница автофикшена в первую очередь разделяют представление о том, что это такое. А уже потом приходит все прочее, в частности, удовольствие от эстетической оформленности текста. Кстати, если автофикшн скорее размещается на полюсе эстетическом, как мы с вами сегодня начертили вот эту мысленную шкалу, мне кажется, процесс может быть и обратный. Сначала может произойти сцепление с некоторой формой, уже потом размышление о том, что это действительно травматично, что это дает мне как читателю. Еще один момент, о котором мне очень-очень важно сказать, связан с тем, что автофикшн в целом стал практикой, которая возникла в широком масштабе, не только в русскоязычном, на фоне стремительно меняющегося медиа-ландшафта. И автофикшн в этом смысле не только литературное явление, это явление, которое окрашено медиа-экспансией. И в определенной степени на автофикшн повлияли новые медиа. На последнем этапе более старые медиа, в частности, фотографии на ранних этапах развития автофикшена. И здесь происходит интересный феномен, над которым я тоже постоянно думаю. Это феномен саморепрезентации в культуре вообще. И для того, чтобы рассказать о своем опыте сейчас, нам, собственно, не нужна литература, нам не нужно публиковать автофикциональный текст. Мы можем написать пост в Фейсбуке, выложить сторис в Инстаграме, написать что-нибудь в наш Телеграм-канал или снять видео для ТикТока. И, возможно, о нас узнают моментально большее число подписчиков или аудитории, чем если бы мы написали, долго писали, да, наш автофикциональный текст. И тем не менее, располагаясь в этой медиаконкурентной ситуации, автофикшн продолжает развиваться, с одной стороны, вбирая в себя этот интерес к новым медиа, с другой стороны, отстаивая себя как нечто все-таки литературное. И вот это нечто литературное, сложно поддающееся определению, трансгрессивное, но тем не менее важное, как мне кажется, тоже попадает, я прошу меня извинить за терминологию, но тоже попадает в область и в зону аутентичного. Потому что автофикшн до некоторой степени, в отличие от сторис в Инстаграме или постов в Фейсбуке, которые работают все-таки в формате хорошо определенных жанровых конвенций и законов, это может быть просто то же самое ограничение по длине или способ, с помощью которых мы вообще понимаем, что мы можем выставить о себе в медиапространство. Автофикшн в этом смысле важен именно как инструмент рассказать о своем жизненном опыте, трансгрессируя привычные шаблоны. И он все время находится в режиме пересмотра себя, в режиме попытки подумать о том, что с нами случилось, в каком-то новом, доселе еще неизведанном режиме и способе. И вот эта постоянная экспериментальность, здесь мне нужно тоже опять вернуться к вашей проблематике, к вашей специальности, для меня окрашена перформативностью. Автофикшн перформативен, с одной стороны, потому что он все-таки вот испытывает влияние новых медиа, а с другой стороны, потому что он не репрезентирует законченное произведение жизни в виде готовой формы, запакованной, когерентной, связанной и так далее. Автофикшн как будто бы все время выходит на сцену и показывает себя в моменте рассказа. И это видно за счет того, что многие писатели и писательницы, например, обращаются к там, избыточной авторефлексии, комментируют процесс создания текста, размышляют о том, зачем они вообще пишут автофикшн, кому он будет интерес, кто же будет моим читателем или читательницей. И, в общем-то, задают себе все те же вопросы, что вы задавали мне сегодня. И это крайне любопытно, потому что показывает живость и все еще фазу становления этого явление, которое, опять же, повторюсь, можно понимать не только как жанр со своими устоявшимися границами, но шире как практику, нарративную, культурную, антропологическую, социальную, литературную и так далее, которая каким-то образом реагирует на современность.
Это была Лариса Муравьева, писательница и исследовательница автофикшена, и это был в высшей степени информативный и просвещающий разговор. И уже когда наш разговор был записан, я увидел заметку филолога Сергея Зенкина, его реплику, сделанную как раз по поводу книги Муравьевой, и мы хотим ее частично процитировать.
Автофикциональный жанр, рассказы от первого лица о пережитом травматическом опыте, легко противопоставить традиционной апологетической автобиографии, историям успеха. Юрий Лотман отмечал, что не всякий человек достоин биографии. Нужно, чтобы он чем-то выделялся в массе других людей, Например, был героем, лидером, творцом и так далее. Когда такой человек сам выпускает собственное жизнеописание, это накладывает на него ответственность за точное изложение фактов. Именно потому, что он хвалится своими достижениями и, по сути, выставляет себя в пример другим, эти другие будут придирчиво проверять его рассказ. Так что всякое вранье рано или поздно выйдет наружу, погубив весь замысел автобиографического самоутверждения. Иначе обстоит дело в автофикциональном рассказе. Здесь пишущий обычно рассказывает историю своих бедствий, прося не восхищения, но сочувствия, эмпатии. А страдания труднее проверять, чем достижения, потому что они часто переживаются лишь внутри, в душе. Субъективный интимный опыт не подлежит объективной верификации. Можно лишь субъективно же признавать или не признавать его родственным, похожим на свой собственный. Соответственно, и повествующий о нем вправе безвозбранно использовать фикшн, ранжировать и дополнять реальность воображения. Расцвет автофикционального жанра, наблюдаемый в последние полвека в разных странах, свидетельствует о новом, специфическом состоянии культуры. Другие ее аспекты, так называемая терапевтическая культура и инструментализация виктимности в общественно-политической жизни. В фокусе ее внимания оказываются эмоции, но не рассуждения, переживания, но не стремления, уязвимость, но не ответственность. Эта культура может быть очень щепетильна в этических суждениях о чужих словах и поступках, но в основе ее представления, легко разделяемое, как всякий эгоцентризм, о жизненных травмах самого судящего субъекта, которые носят квазиприродный характер и в силу этой своей природы находятся по ту сторону этики.
С вами были Михаил Калужский и Полина Филиппова. Встретимся через 2 недели.